Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 22 марта, вторник, в студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. Главная тема первого часа нашей программы. В Ливии силы коалиции нанесли несколько новых ударов по позициям войск Каддафи. Главное препятствие для России на пути вступления в ВТО Грузия. Могут ли изменить свою позицию грузинские власти? В Тбилиси выяснял наш специальный корреспондент. В Москве открываются 7-е Ходорковские чтения. И, как всегда, в нашей утренней программе есть вопрос для обсуждения. Связан он с международной военной операцией в Ливии. И звучит он так: как вы относитесь международной военной операции в Ливии? Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонки в прямой эфир мы принимаем в середине часа. Номер для смс-сообщений 8 903 743 2801. Московский пейджер 660 1046. Адрес электронной почты mail@radiodefizsvoboda.ru. И работает также форум на интернет-сайте Радио Свобода www.svobodanews.ru. В Ливии силы западной коалиции нанесли минувшей ночью несколько ударов по объектам ливийской противоракетной обороны и позициям правительственных войск. Новой бомбардировке подверглась также столица Триполи. По данным ливийских властей, много людей погибло при обстреле аэропорта в Сирте. В результате иностранного вмешательства, как сообщается, остановлено наступление сторонников Муаммара Каддафи на позиции повстанцев, которые оказались на прошлой неделе на грани поражения. Президент США Барак Обама в понедельник подтвердил, что американские военные в ближайшее время передадут контроль за ходом операции союзникам по коалиции. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Евгений Аронов.
Резолюция Совета Безопасности ООН по Ливии предусматривает установление в ливийском воздушном пространстве бесполетной зоны с целью не допустить ударов авиации Каддафи по мирному населению. Однако, по мнению ряда экспертов, уже первые действия США, Великобритании и Франции вызывают сомнения в интерпретации силами коалиции полномочий, предоставленных этой резолюцией. Такого мнения, в частности, придерживается ведущий специалист Вашингтонского центра стратегических и международных исследований Эдвард Лютвак. По мнению Лютвака, резолюция Совбеза ООН могла быть нарушена в момент нанесения ударов по правительственным объектам в Триполи. И, возможно, Совбезу потребуется предпринять новые шаги для того, чтобы прояснить мандат выданной коалиции, сказал Лютвак. По его оценке, администрация Обамы раскололась в вопросе о Ливии, и если министр обороны Гейтс и высший генералитет были настроены против силового вмешательства, то государственный секретарь Хиллари Клинтон и глава делегации США при ООН Сьюзен Райс были «за». И их точка зрения, поддержанная Парижем, на сегодня возобладала. Иными словами, считает Лютвак, Белый дом в данном случае играет вторую скрипку. То есть он следует за союзниками, а не сам определяет курс действий. Проиграв битву Клинтон и Райс, глава Пентагона Гейтс, считает Лютвак, занял последнюю линию обороны. Никаких американских сухопутных войск в Ливии и отказ США брать на себя официально командование операции. В понедельник в последнем заявлении по Ливии президент Обама прояснил то, что казалось неясно многим обозревателям – отношение Вашингтона к будущему режиму Каддафи. Президент Обама считает, что результатом операции может стать уход ливийского руководителя. Помимо того, что это заявление Обамы свидетельствует о расширительной трактовке резолюции ООН Белым домом, оно еще и ставит перед Вашингтоном неудобный вопрос. Почему мы поддерживаем жестокое подавление оппозиции в Бахрейне, Йемене и Сирии, но выступаем на стороне противников режима в Ливии? По мнению Лютвака, воздушная кампания в Ливии сама по себе недостаточна, чтобы заставить Каддафи уйти. Для этого потребуется сухопутная операция, которую, как считает мой собеседник, планируют уже сейчас Париж и Лондон. И, судя по заявлениям Обамы и его ближайшего окружения, Белый дом пытается всячески предотвратить такой поворот событий.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в США Евгений Аронов. Еще раз напомню вопрос нашей сегодняшней утренней программы. Как вы относитесь к международной военной операции в Ливии? В середине часа мы принимаем звонки в прямой эфир. Звоните по телефону 8 800 222 12. И в течение всей программы читаем и принимаем ваши сообщения на номер 8 903 743 2801. Это номер для смс-сообщений. Московский пейдж 660 1046. новости, адрес электронной почты mail@radiodefizsvoboda.ru. Вы также можете ответить на наш вопрос на форуме на интернет-сайте Радио Свобода www.svobodanews.ru. Вопрос вы найдете в верхней части экрана. Итак, как вы относитесь к международной военной операции в Ливии? Послушаем, как на этот вопрос отвечали жители Казани. Опрос провел корреспондент Радио Свобода Олег Павлов.
Отрицательно отношусь. Что со страной делать, с президентом, с руководителем страны делать? Это внутреннее дело Ливии. Если там какие-то были нарушения прав человека, какие-то там, ну, противостояния открытые, гражданская война. Но это опять-таки, причем тут Америка, причем тут Великобритания и остальные другие страны, что нужно захватить какие-то, наверное, нефтяные скважины.
Как можно к ней относиться? Это, в принципе, ограниченная интервенция. Она не сухопутная, она исключительно воздушная. Пока к ней как-то относиться невозможно, потому что пока непонятно, во что это выльется. Вот когда уже будут заявления мирового сообщества, заявления нападавших стран, вот тогда можно будет делать выводы. А пока не знаю, честно.
На самом деле двояко отношусь, потому что, с одной стороны, в чем-то, я думаю, таким странам, как Ливия, нужна помощь старших товарищей, но, с другой стороны, скорее всего, эта помощь обусловлена выгодой как раз для старших товарищей, а не для Ливии.
Бомбардировать Ливию, и мне кажется, что это не самый лучший вариант, так как если Европа за демократию, то человеческие жертвы должны быть исключены. Бомбардировка не тот вариант. Все-таки демократия – это... Но ближе к слову «дипломатия». Вот это мое мнение.
Ну, что могу сказать? Диктатор должен умереть. Сделает ли он добровольно, или его расстреляют, или повесят, это уже вопрос времени. А так, тиране смерть. Что касается вмешательства сил коалиции, ну, только они себе могут позволить это сделать. Россия может только сожалеть или не сожалеть, менять 28 раз свое решение, ну и все, что могут. А коалиция может бомбить.
Как рядовой обыватель, конечно, плохо. Это же война, это же страдания, это же люди. И я считаю, что Россия правильно поступает, что мы не ввязываемся в этот конфликт. Хотя, если события будут развиваться таким образом, то, наверное, нам в той или иной мере все равно придется участвовать в этом конфликте. Но этого бы не хотелось.
Против, потому что это негуманные методы решения проблем политических. Ну, надо какие-то дипломатические методы искать решения вопроса.
Как я могу относиться? Идет борьба за нефть. Вот и все.
Я думаю, что хорошо, что Россия не принимает участие в этом растерзании Ливии, потому что, наверное, очень много мирных жителей пострадает. С другой стороны, это хороший опыт, как убирать быстро диктаторов. Так или иначе, из возможных вариантов это не худший. Поэтому я желаю, чтобы минимальное количество людей пострадало, и чтобы максимальное количество демократии туда пришло вместо радикального ислама.
Так жители Казани отвечали на вопрос, как вы относитесь к международной военной операции в Ливии. Олег Павлов для Радио Свобода, Казань.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 8:15.
Радио Свобода. Новости.
Число жертв недавнего мощного землетрясения в Японии и вызванного им цунами превышает, согласно последним данным, 9 тысяч. Более 12,5 тысяч человек числятся пропавшими без вести. В Ливии силы западной коалиции продолжили наносить минувшей ночью удары по объектам ливийской ПВО и позициям правительственных войск. Как отмечают агентства, остановлено наступление сторонников Муаммара Каддафи на позиции повстанцев, оказавшихся на прошлой неделе на грани поражения. В Москве сегодня пройдут переговоры президента России Дмитрия Медведева с министром обороны США Робертом Гейтсом. В Дагестане сотрудники правоохранительных органов проводят операцию по задержанию подозреваемых в убийстве судебного пристава Габиса Багдаева. Предполагаемые преступники блокированы в частном жилом доме в селении Кани. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут. В 10:00 утра слушайте на волнах Радио Свобода программу «Грани времени». Реакцию мирового сообщества на начало военной операции в Ливии обсуждают политолог Евгений Сатановский и журналисты Елизавета Алисова, Всеволод Гнетий и Дмитрий Сидоров. Ведет программу Владимир Карамурзан. Настроение в российском обществе, его состояние в предвыборный год будут обсуждаться сегодня в Москве на конференции под названием «Российские альтернативы. Ходорковские чтения». О конференции и о том, почему она называется «Ходорковские чтения», моему коллеге Валентину Барышникову рассказал председатель правления мемориала Арсений Рогинский.
Идея «Ходорковских чтений» возникла у нас, группа людей, представителей общественных организаций, ранней весной 2007 года. Ходорковский тогда находился в Чите, ему было только что предъявлено новое обвинение. И население как будто бы забыло о деле Ходорковского. И общество, погруженное в апатию, тоже мало думало на эту тему. И нам захотелось просто напомнить о Ходорковском, при этом не о Ходорковском человеке, права которого попираются. Об этом и без нас очень много говорили правозащитники. А о Ходорковском, который продолжает думать в камере за решеткой, продолжает писать, ему удается эти статьи публиковать. И в этих статьях ставится много важных и интересных проблем. И вот, думая об этих проблемах, о его судьбе, которая тоже перед нами поставила множество проблем, отношения власти, общества, власти, бизнес, коррупция, бизнес-общество, независимость судопроизводства, мы решили провести конференцию. И конференцию мы назвали «Российские альтернативы. Ходорковские чтения». Их прошло уже 6. Сейчас на днях состоятся 7-е. Они несколько задержались, потому что всю вторую половину года мы, как и все остальные, следили за процессом над Ходорковским. Жили, знаете, в каком-то ожидании приговора. Но сейчас приговор состоялся, жесточайший. Он породил множество новых вопросов. И сейчас мы проводим эту новую конференцию. А в той фазе политического цикла, в который мы сейчас вступили, будет, как обычно, 3 сессии. Одна посвящена будет только что прошедшим мартовским региональным выборам. Что они значат? Открывают они какой-то нам свет на ближайшее будущее или не открывают? Другая сессия посвящена проблемам общества. Что она собой сегодня представляет? И третья сессия посвящена тому, что мы называем факторы нестабильности. Мы выделили особенности 3. Одну связанную с экономической ситуацией в стране, другую с ростом того, что мы так условно называем национализмом, и третью с Кавказом. Кавказ как фактор нестабильности.
Мой вопрос сейчас к вам скорее как эксперту, который будет участвовать в этой конференции, а не как организатору. Среди тем конференции много говорится о нестабильности, и учитывая приговор по второму делу Ходорковского, есть ли у вас ощущение наступления времени нестабильности? Что-то меняется?
Да нет, я думаю, что время нестабильности по-своему наступило раньше. Сейчас она развивается. А что касается второго приговора по делу Ходорковского, то тут я могу сказать только свое личное суждение. Понимаете, дело Ходорковского – это знаковое дело режима. Может быть, самое знаковое из того, что произошло за последние десятилетия. Оно касается, конечно, не судьбы одного человека, а комплекса проблем всей страны. И я думаю, что и жестокий приговор не случайен. И мне кажется, что тут установилась такая зависимость. Пока Ходорковский остается в тюрьме, это значит, что старый режим, установившийся в 2000-е годы, этот режим и продолжает существовать. Если Ходорковский в какую-то минуту будет выпущен из тюрьмы, то это будет значить, что этот режим изменился.
Правильно ли я понимаю, что какие-то мероприятия проводились за пределами России в рамках Ходорковских чтений или какие-то мероприятия, которые ассоциируются с ними?
В принципе, кое-где уже и так, и без нашего особенно ведома, проходит тоже мероприятие под названием «Ходорковские чтения». Но если говорить о том, что с нашим ведомым участием, то это вот сейчас только что прошли такие однодневные «Ходорковские чтения» в Берлине, где выступали московские докладчики наши и, по-моему, вызвали серьезный интерес.
С председателем правления правозащитного центра «Мемориал» Арсением Рогинским беседовал мой коллега Валентин Барышников. В Москве на Троекуровском кладбище сегодня пройдут похороны депутата Государственной Думы от фракции КПРФ Виктора Илюхина. По официальной версии, причиной смерти политика стала острая сердечная недостаточность, однако его коллеги по партии настояли на проведении независимой медицинской экспертизы, рассказывает Светлана Павлова.
Заместитель председателя Комитета Госдумы по конституционному законодательству и государственному строительству Виктор Илюхин скоропостижно скончался в ночь на воскресенье у себя дома в Подмосковье. Ему было 62 года. По предварительной официальной информации, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Скорая помощь не успела доехать вовремя. К проверке обстоятельств смерти депутата уже приступили следственные органы. Тем временем руководство КПРФ сформировало независимую комиссию по расследованию причин кончины Украины Виктора Илюхина. Лидер партии Геннадий Зюганов заявил, что депутат был абсолютно здоров. В КПРФ не исключают, что смерть Илюхина могла быть насильственной. С вопросом о том, чем вызваны эти подозрения, я обратилась к депутату Госдумы от КПРФ Сергею Абухову.
Виктор Иванович очень сильно досадил этой власти. В последнее время он был на острие политической борьбы и на острие, скажем так, противостояния национальным лидерам Единой России. Последнее, чем он занимался, это добивался возбуждения уголовного дела по статье 275 Уголовного кодекса против господина Путина в связи с его решением в бытность президента расформировать 3 дивизии мобильных ракет РТ-23, которые не подпадали под соответствующие сокращения, но были более эффективны, чем нынешние ракеты Тополь-М. Это, кстати, послужило основой обвинительного заключения, которое вынес военный трибунал Общероссийского офицерского собрания по отношению к господину Путину. Опять обвинителем был Виктор Иванович. Виктор Иванович, по сути дела, открыл механизм фальсификации архивных документов по резонансным делам, и это тоже, скажем так, наносило серьезные удары по нынешней власти. Поэтому я хочу сказать, что есть большие подозрения у наших сторонников и опасения, как бы это ни было, ну, скажем так, насильственно. Предыдущий пример. Илюхин является лидером ДПА. Прежний лидер движения в поддержку армии генерал Лев Рохлин, как известно, был убит.
По словам Сергея Абухова, независимая комиссия пришла к выводу, что Илюхин скончался от обширного инфаркта. Произошел ли он по естественной причине или нет, судмедэксперты намерены выяснить в течение 15 дней. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
Радио Свобода в информационных программах представляет цикл интервью и корреспонденции о современном состоянии грузино-российских отношений. Специальный корреспондент Радио Свобода Максим Ярошевский побывал в Грузии, встречался с представителями властей, составил собственное впечатление о положении и настроениях в стране. Грузия не намерена идти на уступки в вопросе вступления России во Всемирную торговую организацию, но готова к диалогу. Главные условия Тбилиси касаются Абхазии и Южной Осетии. Территории, по мнению представителей грузинской власти, оккупированных российскими войсками. Как путь для компромисса по этому вопросу, по мнению официальных грузинских политиков, лежит через так называемый приднестровский вариант, то есть введение в Абхазию и Южную Осетию международных наблюдателей. Об этом корреспонденту Радио Свобода Максиму Ярошевскому в Тбилиси рассказали грузинские парламентарии.
Встреча с грузинскими депутатами состоялась накануне двусторонних переговоров в швейцарском Берне и визита вице-президента США Джозефа Байдена в Россию. В кабинете председателя парламентского комитета по европейской интеграции Давида Дарчиашвили рядом с флагом Грузии на стене карты Европы и флаг Евросоюза. Журналистов из Москвы он принял в 7 часов вечера по московскому времени, еще 7 марта. Работа Думы продолжалась, и депутат, извиняясь, заявил, что сможет уделить российским журналистам не более получаса. Дальше очередная встреча, переговоры, и учитывая, что 9-10 марта в швейцарском Берне планировались переговоры по вступлению России в ВТО, а в Москву летел вице-президент США Джозеф Байден, очевидно, чему встреча будет посвящена. Позиция Тбилиси по ВТО и России неизменна, начал беседу Давид Дарчиашвили.
Грузия готова находить компромиссы для того, чтобы права ее были уважены со стороны России, которая собирается вступить в клуб, в котором Грузия уже находится. И Грузия открыта к компромиссам. Недавно вот была с российской стороны послана не напрямую через швейцарцев, через посредников, готовность к переговорам. Грузия будет настаивать на основные принципы, чтобы Россия тем или иным образом признала бы, что ее взаимоотношения с Грузией должны решаться вот территориально-приграничные проблемы на реке Псоу и в Рокском туннеле. Россия во всех форматах заявляет, что вообще это никак не касается Грузии, но на самом деле это касается Грузии. Если российские представители будут подходить к вопросу более гибко, то я думаю, что почва для временного взаимопонимания на этом этапе может быть создана. Если российская сторона будет опять же настаивать, что Абхазия независимое государство и вообще этот вопрос не обсуждается, то Грузия не согласится на вступление.
Давид Дарчиашвили добавил, что грузинская сторона готова рассмотреть так называемый приднестровский вариант урегулирования вопроса по Абхазии и Южной Осетии. Суть метода заключается в мониторинге внешнего периметра границ Южной Осетии и Абхазии международными организациями. Заместитель главы комитета по международным делам парламента Грузии Георгий Канделаки, так же как его коллега, вечером находился в здании Думы. Он дал понять, что приднестровский вариант приемлем для Грузии, но до сих пор не устраивал Россию.
Как-то мы должны найти какой-то вариант. Один из вариантов, это так называемый приднестровский вариант, по которому какие-то наблюдатели международные находятся на другой стороне границы, то есть в этом случае на российской территории. Будут находиться и мониторить международные, да, грузы, конечно, с участием российской стороны. Детали всего этого, это вопрос договоренности, но как бы более-менее дискуссия будет протекаться в этом русле, я так понимаю. Мы на свой суверенитет руку взять не можем. Если они не будут как-то тоже флексибельны, вступление России в это не будет. С тех пор, как Грузия является членом ВТО, все время с разной интенсивностью этот вопрос вставал. Все время в контексте ОБСЕ, в других контекстах, чтобы эти наблюдатели были размещены тогда на российской территории. Тогда не было ни войны, ничего. Все время Россия везде блокировала рассмотрение этих вопросов.
Говоря о присутствии международных организаций на территории Абхазии и Южной Осетии, грузинские парламентарии намекают на миротворческие силы и напрямую говорят о необходимости размещения на границе России и Абхазии и Южной Осетии грузинских таможенников. В свою очередь, добавляет Давид Дарчиашвили, сегодня речь не идет о том, чтобы вместо российских военных в приграничных самопровозглашенными республиками зонах находились грузинские полицейские.
Полностью ввести массово тех беженцев, которые оттуда ушли, не обеспечивая безопасность, это чревато. Мы абсолютно открыты на любые формы обеспечения безопасности. Ни грузинской полиции непосредственно, вот буквально, значит, завтра, если россияне решат уйти, мы не говорим о том, что туда войдут грузинские войска и полицейские. Пускай там будет международная миротворческая миссия. Пускай там стоит, я не знаю, ирландский, голландский, какой угодно батальон, который обеспечит и разграничение возможного противостояния сил. Все это можно придумать. И это будет так завязано на международном праве, что та сторона, которая нарушит этот формат, поставит себя вне закона, вне международного права. Мы никак не можем прагматично, если оставить в сторону мораль, просто прагматично отходить от международного права мы не можем. К сожалению, Россия иногда это делает.
Переговоры в швейцарском Берне и визит Джозефа Байдена пока результатов не дали. Грузия не намерена уступать своей позиции ни по одному из выдвигаемых пунктов, основным из которых является допуск границы России с Абхазией и Южной Осетией грузинских таможенников. Москву не устраивает ни одно из условий Тбилиси. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, если наши грузинские коллеги будут упорствовать в такой политизированной позиции, то, наверное, придется решать вопрос присоединения к ВТО иначе, без их участия. Такие возможности есть. Конец цитаты. Президент Абхазии Сергей Багапш оперативно добавил, что на территорию республики не допустят наблюдателей из Европейского Союза для контроля таможенных пунктов на границе с братским соседом, то есть с Россией. После этого министр иностранных дел Грузии Григол Вашадзе обвинил своего российского коллегу в нарушении дипломатических договоренностей, касающихся бернских переговоров о вступлении России в ВТО. На этом спор двух государств, разделенных двумя республиками, пока приостановился. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Сегодня в 2 часа дня слушайте на волнах Радио Свобода программу «Поверх барьеров. Американский час». В программе «Вехи новой истории России. 2+2». Гайдар Ходорковский, Ростропович Кремер. «Арабские революции. Взгляд из Америки». Беседа с Борисом Парамоновым. «Балет и холодная война». Гость американского часа, танцовщик Роберт Майорана Гаторн. Программа «Поверх барьеров. Американский час» с Александром Генисом. Сегодня в 2 часа дня. Ну а в нашей программе, в программе «Время свободы», сразу после краткой сводки новостей, мы принимаем звонки в прямой эфир. Сегодня мы спрашиваем наших слушателей, как вы относитесь к международной военной операции в Ливии.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 8 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Число жертв недавнего мощного землетрясения цунами в Японии превысило 9 тысяч, более 12 с половиной тысяч человек числятся пропавшими без вести, передали сегодня власти страны. На из Фукусима Даичи, пострадавшей в результате стихийного бедствия, возобновились работы по восстановлению энергоснабжения станции и системы охлаждения реакторов. В Ливии силы Западной коалиции продолжили наносить минувшей ночью удары по объектам ливийской ПВО и позициям правительственных войск. Новой бомбардировке подверглась также столица Триполи. По данным ливийских властей, множество людей погибли при обстреле аэропорта в Сирте. BBC одновременно отмечает, что подтверждения этих сведений из других источников нет. В Дагестане сотрудники правоохранительных органов проводят операцию по задержанию подозреваемых в убийстве судебного пристава Габиса Багдаева. Блокирован частный жилой дом в селении Кани Лакского района, где могут скрываться предполагаемые преступники. В Москве сегодня пройдут переговоры президента России Дмитрия Медведева с министром обороны США Робертом Гейтсом. Официальный визит в Россию Гейтс начал с посещения в Петербурга в понедельник, на день позже, чем планировалось ранее. Это связано с начавшейся в Ливии военной операцией сил Западной коалиции, поддержанной Соединенными Штатами. Не менее 16 человек погибли при крушении грузового самолета Ан-32 в Республике Конго. Самолет, принадлежащий частной авиакомпании Trans-Air Congo, упал на один из густонаселенных районов города Пуант-Нуар, где в результате оказались разрушенными несколько зданий. Соединенным Штатам и латиноамериканским странам следует укреплять партнерские отношения, считает президент США Барак Обама. Об этом он заявил, выступая в столице Чили Сантьяго.
Краткий выпуск новостей вам представила Светлана Обратнова. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. Наблюдатели во многих странах обращают внимание на способ формирования международной коалиции, осуществившей военное вторжение в Ливии. Ни одна из международных организаций, ни одно из государств не взяли на себя ответственность за руководство этой операции. Можно говорить только о неформальном лидерстве. Резолюция Совета Безопасности 1973 также не оговаривает вопроса о формате коалиции. У микрофона международный обозреватель «Радио Свобода» Ефим Фиштейн.
Коалиции формируются по добровольному принципу. В данном случае нет того центра, который вообще объявил бы о формировании такой коалиции. Вопросы следует начать, по-моему, даже не с этого момента формирования коалиции, а с момента принятия резолюции, которая отличается от аналогичных ситуаций в прошлом. Военная операция никогда не начиналась без целого ряда предваряющих и упреждающих резолюций, которые как бы шли по нарастающей. Организация Объединенных Наций уполномачивала какую-то группу государств формировать такую коалицию военную и начинать военные действия. В данном случае мы не знаем, кто был уполномочен к этому. Фактически резолюция оставила вопрос открытым и превратила государство Ливию в некий объект военного вмешательства со стороны любой готовой к этому страны. Войну против Ливии фактически начала Франция первой, а не Соединенные Штаты, которые могли бы стоять, скажем, во главе какой-то сформированной коалиции. В данном случае сначала началась война, а потом лишь началось формирование какой-то международной коалиции. Много и других неясностей в этом вопросе. Какой является цель военной операции? Кто-то может сказать, но ведь в Афганистане это не ясно. Пока нет. Там, в принципе, мы знаем, что целью должно стать демократическое государство во главе с существующим уже сейчас президентом. Целью является недопущение к власти Талибана. В данном случае у нас такой цели пока нет, и она даже не вырисовывается. Франция, которая фактически взяла на себя роль лидера всей этой военной операции, признает правительство из числа оппозиционеров, находящихся сейчас в Бенгази. Совершенно не ясно, что это за группа людей, какие у нее цели, какая у нее программа. Все это остается пока неясным. Тем не менее, остальные государства к Франции не присоединились, тем самым пока формально признают существующее правительство Ливии. Защита населения оказывается тоже крайне сомнительной, поскольку население при этом и гибнет. Легитимирование всей этой операции Лигой арабских государств тоже представляется мне крайне сомнительным мероприятием. Я не понимаю, почему легитимировать, скажем, вмешательство Соединенных Штатов должна группа государств, представляющих собой типичные ближневосточные диктатуры или наследственные монархии. Во многих из них сейчас происходят тоже беспорядки, аналогичные тем, которые происходили в Ливии. Многие из них достаточно беспощадно подавляют эти беспорядки. И вот эти же государства, объединившись в Лигу арабских государств, благословляют Запад на защиту гражданского населения Ливии. Насколько это корректно, по меньшей мере? Мне кажется, что это скорее свидетельство продолжающегося разрушения международного порядка и ослабления международных институтов.
Понятно, что война в любом случае – это плохое решение, разве что за тем исключением, когда нет другого решения. Многие страны, с сомнением относившиеся к перспективам военной операции, сейчас критикуют ее, указывают на то, что резолюция Совета Безопасности ООН была принята поспешно, хотя Россия, которая в числе этих стран находится, например, как известно, не возражала против того, чтобы эта резолюция была принята. Те, кто выступают за военную операцию в Ливии, указывают, что время и так уже упущено, в том случае, если бы эта операция началась на пару недель раньше, когда оппозиционные силы контролировали большую часть территории страны, тогда бы из перспективы развития ситуации не представлялись бы такими туманными.
Сейчас поздно говорить о других решениях. Для того, чтобы избежать потери лица, союзники по коалиции не могут просто так прекратить эти военные действия. Но это печально, потому что международная политика не должна быть следствием каких-то необдуманных шагов. Многие лидеры западных государств с удовольствием принимали у себя Каддафи и заключали замечательные сделки с этим государством. Мне кажется, что всегда надо следовать каким-то принципом, тогда не нужно будет в какой-то момент всю историю ставить с ног на голову. Многие лидеры западных стран так решительны и так радикально настроены, как, скажем, французский президент Саркози, который, кстати, в совершенно аналогичной ситуации выступал против американского вмешательства в Ираке. Саддам Хусейн бил гораздо больше собственных жителей, чем Каддафи, и был не менее жестоким диктатором. Тем не менее, Франция выступала против вторжения тогда, применяя аргументы, которых сегодня она вроде бы не слышит.
Рассказывал международный обозреватель «Радио Свобода» Ефим Фиштейн. Сейчас слово нашим слушателям. Сегодня мы спрашиваем вас, как вы относитесь к международной военной операции в Ливии. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Первым до нас зазвонился Василий из Тверской области. Василий, доброе утро.
Здравствуйте. Во-первых, хотелось бы сказать, что операция полностью оправдана. Потому что она необходима для того, чтобы лидеры типа Лукашенко, скажем, знали, что если они начнут утюжить танками Гродно или бомбить дальнобойной артиллерией Витебск, то и они будут остановлены. И хотелось бы добавить, что для остановки такой агрессии необходим полицейский, естественно.
Василий, правильно я вас понимаю, вы поддерживаете эту военную операцию?
Полностью на 100%.
Это был звонок из Тверской области. Сейчас несколько сообщений с нашего форума на интернет-сайте «Радио Свобода» www.svobodanews.ru. Игорь Иванов из Москвы пишет: «В конце 20 века в международной практике складывалось нетерпимое отношение к диктаторским и тоталитарным режимам, а 30 лет назад и мы были объектом такого отношения. Да и сейчас мы сквозь зубы воздерживаемся от применения военного давления на подобные режимы, а вот арабские страны это поддержали, и во второй раз, в первый раз, если не ошибаюсь, после нападения Ирака на Кувейт, сложившуюся практику поддерживает и Организация Объединенных Наций. А в свете последних событий в этом регионе решение о проведении международной военной операции в Ливии выглядит вполне логично». Доктор Хук из Цветова пишет: «Неужели уменьшение собственного народа более приемлемая альтернатива честным выборам или простому уходу от власти? Что за божок, который забрасывает бомбами свое же население? К международной военной операции отношусь положительно, однако считаю, что решение о ее проведении принято с большим опозданием». Но есть и другие мнения, например, наш слушатель Валентин из Москвы пишет: «Операция в Ливии – преступление. Его организаторы должны быть привлечены к ответственности в международном трибунале, только он должен проходить не в странах, а ее участниках», пишет Валентин. Ну, у нас есть еще звонки. Петр из Москвы в прямом эфире. Петр, здравствуйте.
Да, доброе утро. То, что сказал Ефим Фельштейн, я разделяю на 100%. Меня тут смущает, что тут какое-то личное начало политиков просматривается. Что-то личное есть у Саркози, у Кэмерона. Но Обамы нет, а у Медведева да. И вот эта разноголосица между Путиным и Медведевым. Кто-то хочет войти в какие-то клубы по интересам, по силам. Вообще-то все это напоминает мне старые добрые времена, так, которые лет 1000 назад, когда брали деньги у определенных людей, ну, на ведение войн, а потом этих людей высылали. Ну, и с той же благословенной Англии это делал Эдвард Первый. Вообще все это некрасиво. Вот эти басни про Каддафи, который с народом воюет, это, конечно, такая же иракская кукла бумажная, как и тогда была применена. Незачем ему воевать со своим народом, да, с вооруженными мятежниками, там, оппозиционерами он воевал. И очень жаль, что коалиция выступает именно на одной стороне. Вся объективность потеряна, мировое сообщество в замешательстве, Путин с Медведевым в явной ссоре. Живем, увидим, что будет дальше. Спасибо большое.
Это мнение нашего слушателя Петра из Москвы. Сейчас послушаем Марину. Марина, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, у меня, конечно, резко противоположное мнение. И мне непонятна вот эта терминология «война в Ливии». Ну, какая же может быть война, если войну-то устроил Каддафи? Вот эту войну хотели прекратить. И у нас какие-то закулисные мотивы, деньги, власть. Но никто, ни один не подумает, что там же люди живут. Это хоть они в бурнусов каких-то, но они более демократичны, чем мы. Путин страшно испугался. Но вдруг, так сказать, у его власти отнимут. Он же наверняка бы не задумался и всю технику пустил бы против народа.
Ну, это предположение только нашей слушательницы Марины из Москвы. Еще несколько сообщений с номера для СМС-сообщений 8903-743-2801 и пейджера в Москве 660-1046. Эта операция западных сил в Ливии очень важна для всего мира. Масса диктаторов считает, что народ – это их рабы не только в маленьких африканских странах, но и в европейских. И западные страны взяли на себя очень большую ношу, чтобы показать, что это не так, очень поддерживает. Поддерживаю военную операцию в Ливии, пишет Роза. Не нужно им помогать оружием. У них его и так достаточно, считает Валентина. Вопросом на вопрос отвечает Сергей Митрофанов нам. Кто конкретно из ливийцев просил бомбить его страну? Александр из Сызрани. К сожалению, вместо тонкой и умелой тактики вновь применяется грубая сила, ведущая к самым драматичным последствиям. И Кузьма возмущен до крайности, что это, если не агрессия, сегодня Ливия, завтра Россия. Ровно через час мы вновь принимаем звонки в прямой эфир и читаем ваши сообщения.
Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svobodanews.ru в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Нашу программу продолжат новости экономики. У микрофона Сергей Сининский.
Государственная Дума России планирует рассмотреть сегодня в первом чтении проект закона о единовременной индексации социальных пенсий с учетом темпов роста прожиточного минимума за минувший год, с 1 апреля будущего года. По действующему закону повышение социальных пенсий может проводиться дважды, с 1 апреля с учетом темпов инфляции и с 1 июля в случае, если за прошедший год темпы роста прожиточного минимума пенсионера превысили общие темпы роста потребительских цен. Розничные цены на автомобильный бензин в среднем по России за период с 6 по 14 марта не изменились, а в целом с начала года они выросли на 2,2%, сообщила Федеральная служба статистики. В России вновь обсуждается проект поставок электроэнергии из Хабаровского края на остров Сахалин и далее в Японию по подводному кабелю. Как сообщил полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Виктор Ишаев, его стоимость может составить 6,5 миллиардов долларов, из которых половину предоставит бюджет, 30% придется на заемные средства, а оставшиеся 20% на частные средства компаний. Проект строительства энергомоста из России в Японию был разработан еще в 1998 году, а 5 лет спустя РАО ЕС России и японская компания Сумитомо подписали предварительное соглашение о его реализации, однако затем переговоры были остановлены.
Американская телекоммуникационная компания AT&T объявила о предстоящей покупке у немецкой Deutsche Telekom ее подразделение мобильной связи в США за 39 миллиардов долларов, из которых 25 миллиардов деньгами, остальное – собственными акциями. Deutsche Telekom получит 8% акций AT&T и место в ее совете директоров. В результате сделки между второй и четвертой по величине компаниями рынка мобильной связи США на нем возникает крупнейший оператор, который опередит нынешнего лидера – компанию Verizon. В целом их доля на этом рынке составит почти 80%, что, как полагают многие эксперты, может затруднить одобрение планируемой сделки антимонопольными ведомствами Соединенных Штатов, и компания AT&T, судя по некоторым сообщениям, будет готова согласиться на продажу целого ряда своих активов ради одобрения ее сделки с Deutsche Telekom.
Выпуск новостей экономики вам представил Сергей Сининский, а я добавлю, что курс доллара на сегодня 28 рублей 37 копеек, курс евро 40 рублей 20 копеек. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 8 часов 45 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Число жертв недавнего мощного землетрясения в Японии и вызванного им цунами превышает, согласно последним данным, 9 тысяч. Более 12,5 тысяч человек числятся пропавшими без вести. В Ливии силы западной коалиции продолжили наносить минувшей ночью удары по объектам ливийской ПВО и позициям правительственных войск. Как отмечает агентство, остановлено наступление сторонников Муаммара Каддафи на позиции повстанцев, оказавшихся на прошлой неделе на грани поражения. В Москве сегодня пройдут переговоры президента России Дмитрия Медведева с министром обороны США Робертом Гейтсом. В Дагестане сотрудники правоохранительных органов проводят операцию по задержанию подозреваемых в убийстве судебного пристава Габиса Багдаева. Не менее 16 человек погибли при крушении грузового самолета Ан-32 в Республике Конго. Премьер-министр российского правительства Владимир Путин сегодня отправляется с визитом в Словению. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут.
Радио «Свобода» представляет телевизионное ток-шоу «Свободный разговор». Совместный проект с Первым информационным кавказским каналом. Гости студии из разных регионов Кавказа. По субботам в 18.30 по московскому времени со спутника Hotbird. Информация о настройке на сайтах ПИК-ТВ и свободанews.ру. «Свободный разговор». Слушаем, подвергаем сомнению, ищем решение вместе.
Вы слушаете программу «Время свободы». Сейчас несколько тем из свежих российских газет, первополосные публикации. Рядом со мной в студии Валерия Шабаева, наш обозреватель. Валерия, доброе утро.
Доброе утро, Михаил. Сегодня газеты очень активно обсуждают разногласия, которые появились в правящемся тандеме, либо же усугубились. Газеты «Ведомости», оппонент Медведева, газета «Коммерсант». В России назрела резолюция. Дмитрий Медведев и Владимир Путин вчера обменялись с жесткими заявлениями относительно ситуации вокруг Ливии. Премьер-министр назвал резолюцию ООН неполноценной и ущербной и осудил поведение западных стран. Президент в ответ призвал к осторожности в выражениях и подчеркнул, что резолюция Совбеза ООН хоть и не идеальна, но отражает позицию российского руководства. В Кремле напоминают, что определение курса внешней политики является прерогативой президента. Эксперты отмечают, что это самый резкий диалог между участниками тандема с момента его создания в 2008 году. Ну вот, а источники «Ведомостей» говорят о том, что вот такие разногласия – это не случайность, и в этой статье газета сообщает о том, что Владимир Путин в конце марта посетит Сербию, и это будет примерно в те же сроки, в которые в 99 году начались бомбежки Югославии. Так вот, 23 марта будет Путин с визитом в этой стране, а 24 марта вот эта самая годовщина. Так что обсуждение ливийского вопроса в такую дату с президентом Сербии Борисом Тадичем неизбежно, пишет газета «Ведомости». Еще одна тема, которая сегодня поднимается «Ведомостями», очень любопытная Среди версий январского взрыва в Домодедово следствие, оказывается, рассматривает коммерческий заказ. Напоминает газета, что взрыв произошел 24 января и унес жизни 37 человек. Более сотни человек пострадало. «Сбербанк обогатит Руду» – это уже заголовок центральной публикации на первой полосе сегодняшних «Ведомостей». И тут вот очень любопытно скомпонован материал. Иллюстрируется он фотографией, на которой Борис Березовский держит некий плакат, последнее слово которого «Уйбу». И получается, «Сбербанк обогатит Руду» заголовок «Уйму» держит слово Борис Березовский. Ну, а теперь объясним нашим слушателям, в чем тут дело. У Алишера Усманова может появиться новый партнер в «Металлоинвесте». Как стало известно изданию, за 20% акций компании «Сбербанк» готов заплатить Василию Анисимову 2,5 миллиарда долларов. Большая часть из них достанется ВТБ и, возможно, Борису Березовскому. Полный разрез имущества. Это уже центральная публикация на первой полосе «Коммерсанта». Бывшие партнеры по МДМ-банку Сергей Попов и Андрей Мельниченко начали окончательный раздел бизнеса. В ближайшее время контроль над их последним совместным активом Сибирской угольной энергетической компании, оцененный в 7-8 миллиардов долларов, перейдет к структурам Мельниченко. У Попова останется менее блокирующего пакета. После этого компания проведет IPO в Лондоне, предложив инвесторам 10-15% акций. Окончательно Сергей Попов может выйти из состава акционеров СВЭК уже до конца года. Ну и еще узнаем из газеты «Коммерсант», что вчера истек срок месячной проверки, назначенный генпрокурором Юрием Чайкой в связи с предполагаемым крышеванием руководителем Московской областной прокуратуры незаконного игорного бизнеса. Итоги проверки официально не обнародованы, однако проверяемые, отстраненные от своих должностей, уже возвращаются на работу. Это свидетельствует о том, что в действиях прокуроров существенных нарушений обнаружено не было, пишет газета «Коммерсант». Ну, а вот кому повезло меньше, это генералам, о которых сегодня пишет газета «Известия» и российская газета «Звездопад». Генералы не дошли до полиции. Президент Медведев своим указом освободил от занимаемых должностей 6 милицейских генералов. В МВД отмечают, что отставки связаны с возрастом генералов, либо со структурными изменениями в ведомстве. Центральная публикация на первой полосе «Известий». Фирменная посадка. Следственный комитет России вынес на общественное обсуждение законопроект, предусматривающий уголовную ответственность для юридических лиц. Речь идет об ответственности за спекулятивные сделки, манипулирование с ценами, ценовые сговоры. Предлагается наказывать и теневых директоров, карать проштрафившихся организации. Предлагается предупреждением, штрафами, лишением лицензий, квот, преференций, льгот, лишением права заниматься определенным видом деятельности, а также запретом на осуществление деятельности на территории России. Высшая мера для виновных компаний – принудительная ликвидация. Ну, и вот отмечает особо известие то обстоятельство, что предусмотрена ответственность для теневых руководителей компании. Ну, и разъясняет издание, что теневые руководители – это как зиц-председатель ФУНД при Остапе Бендере, если вдруг кто не понимает. И еще хорошая новость для водителей. Номер остается с человеком. Тоже из «Известий» узнаем, что в МВД подписан приказ о введении новых правил регистрации транспортных средств. Теперь для продажи не надо будет снимать авто с учета, а у нового собственника появится право сохранить госномер прежнего владельца. Пишут газеты сегодня и о том, что главный свидетель по делу Маркелова и Бабуровой отказался от своих показаний.
Спасибо, Валерия. Через час еще несколько свежих публикаций из газет, из центральных российских газет. Ну, а первый час нашей программы завершит рубрика «Городской репортаж». Качество питания в детских садах и школах Москвы продолжает волновать специалистов и родителей, несмотря на эксперимент, который в новом учебном году начался по инициативе Сергея Собянина. Закупками некоторых продуктов стал заниматься Департамент продовольственных ресурсов города. Меню школьников не улучшилось. Подробнее об этом в репортаже Тамары Леленковой.
В московских школах бесплатное питание получают более 64% школьников. Но если школьный завтрак можно заменить бутербродом из дома, то те дети, которые остаются в группах продленного дня, вынуждены довольствоваться казенным обедом. У детсадовских ребятишек выбора и вовсе нет. Как результат, 60% московских детей – аллергики, рассказывает директор по развитию контента интернет-журнала «Мама.ру» Надежда Рябухина.
Наши мамы У нас есть много сообществ по здоровью на нашем сайте. И мамы, и папы постоянно задают одни и те же вопросы. Какие выбирать нам продукты? Какие продукты соответствуют? Чем можно их сочетать? Потому что просто в панике бывают такие вопросы. Мы не знаем, чем кормить детей. Мы кормим, у нас постоянно ребенок высыпает. Ну, просто на хлебе и воде. У меня ребенок тоже ходит в детский сад. Отдают предпочтение и концентратам, и консервантам. Вот то, что, как известно, очень пагубно влияет на организм ребенка. И вот эта вот программа, она утверждена Министерством здравоохранения. Вот из чего исходят профессионалы, когда утверждают такое питание для детей? Потому что в садиках сейчас 60, может быть, больше даже процентов детей аллергики.
Главный детский дерматолог Департамента здравоохранения Москвы Татьяна Быстрицкая уверена, что рекомендованные школам и детским садам диеты могут изменить ситуацию к лучшему.
В Москве мы открыли отделение восстановительного лечения для детей с аллергическими заболеваниями кожи именно с целью выяснить, а чем же их кормить. И вместе с институтом питания разработали для них специальную диету. И на этих детях мы как бы отработали диетическое питание. И в 2006 году мы вышли в департамент здравоохранения, в департамент образования с предложением, что нужно создавать группы в детских садиках и в школах создавать группы здоровья для того, чтобы по аналогии кормить таких детей вот каким-то немножко специальным питанием для отдельных групп детей. Для детей с сахарным диабетом, для детей с аллергией, для детей с пищевой аллергией. И сейчас мы наработали это. У нас есть меню для таких детей. И есть заведующие садиками, есть школы, в которых сейчас это применяется. И вот этот страх о том, что у ребенка на все аллергия, не на все. У нас все дети ходят в школу, и очень многие ходят в детский сад. И там есть нормальная, рациональная, разработанная институтом питания диета.
Какие бы рекомендации ни разрабатывали медики, поставщиками школьного питания становятся те, кто выиграл тендер. А в нем побеждает тот, кто предложил самый дешевый вариант. Рассказывает Мария, мама ученика 5 класса.
На продленку он не ходит, потому что плохо организовано питание в школе. Оно заявляется, но ребенок не наедается. Еда пустая совершенно. Нам говорят о том, что там все рассчитано, все научно обосновано, но на самом деле этого нет. Плюс еще ко всему прочему, у них есть буфет, в котором по завышенным ценам все продается. Продается какое-то сладкое пойло, тоже непонятного производителя. Причем вот в эту субботу во всех школах Москвы был день открытых дверей. И в нашей школе выступал представитель РАНО, который прочитал лекцию о правильном питании. Это выглядело настолько смешно. Потому что такое засилье рекламы и производителя всевозможного барахла.
При том, что в этом возрасте дети часто хотят есть.
Но он хочет есть всегда. Он постоянно хочет есть. Я видела, по школе валялись по всей апельсины очень плохого качества. Дети пихали их ногами. На это никто не реагировал. Не говоря уже о том, какого качества были эти фрукты. Если бы они были нормального качества, с яблоки приносило очень плохие.
Никто не знает, с кем заключает договор школу, нет, кто кормит.
Нет, это все закрытая информация. У родителей нет доступа к ней.
Итак, несмотря на призыв московского мэра включать представителей родительских комитетов в состав конкурсных комиссий, проводящих торги, в большинстве школ качество питания в лучшую сторону не изменилось. Правда, предполагается, что с января 2011 года Департамент продовольственных ресурсов Москвы сам займется поставкой всех продуктов без исключения. Тамара Лиленкова, Радио Свобода, Москва.
Во втором часе утренней информационной программы «Время свободы» сегодня, 22 марта. Слушайте. Министр обороны США Роберт Гейтс сегодня проводит переговоры с президентом России Дмитрием Медведевым. Чего ждут в России и каких итогов от этих переговоров ожидают в Соединенных Штатах Америки. Ход военной операции в Ливии и отношение наших слушателей к этой международной военной операции. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Ждем звонков в прямой эфир. Телефон бесплатный, номер этого, звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Также ваши сообщения мы принимаем на номер для СМС 8 903 743 2801 и на пейджер в Москве 660 1046. Также работает форум на нашем интернет-сайте www.svobodanews.ru.
сегодня на сайте Радио Свобода свободаньюз.ру. Главные темы дня.
МВД. Генералов увольняют, реформу буксуют.
Комментарии экспертов.
Жительница Токио Ирина Колесникова о буднях после катастрофы.
В блогах Свободы.
Марина Салье обещает примкнуть к оппозиции.
Сайт Радио Свобода свободаньюз.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио Свобода.